Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. «1934 год. Надежда Яковлевна сопровождает мужа, поэта Осипа Мандельштама, в ссылку в Чердынь.
Я поняла, что Осип Мандельштам болен в первую же ночь, когда заметила, что он не спит, а сидит, скрестив ноги на скамейке, и напряженно во что-то вслушивается. «Ты слышишь?» – спрашивал меня, когда наши взгляды встречались. Я прислушивалась. Стук колес и храп пассажиров. «Слух-то у тебя негодный, ты никогда ничего не слышишь». У него действительно был чрезвычайно изощренный слух, и он улавливал малейшие шорохи, которые до меня не доходили, но на этот раз дело было не в слухе. Всю дорогу Осип Мандельштам напряженно вслушивался и по временам, вздрогнув, сообщал мне, что катастрофа приближается, что надо быть начеку, чтобы не попасться врасплох и успеть. Я поняла, что он не только ждет конечной расправы, в ней я не сомневалась, но думает, что она произойдет с минуты на минуту, сейчас, здесь, в пути. «В дороге?» – спрашивала я. «Ты верно про 26 комиссаров вспомнил?» «Отчего ж нет?» – отвечал Осип Мандельштам. «Ты думаешь, что наши на это не способны?» Мы оба прекрасно знали, что наши способны на что угодно. Но в своем безумии Осип Мандельштам надеялся предупредить смерть, бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал. Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с этой надеждой. Самоубийство – это тот ресурс, который мы держим про запас, и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть». А между тем столько людей собиралось не даваться живым в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох. Мысль об этом последнем исходе всю жизнь утешала и успокаивала меня. И я нередко в разные невыносимые периоды нашей жизни предлагала Осипу Мандельштаму вместе покончить с собой. У Осипа Мандельштама мои слова всегда вызывали резкий отпор. Основной его довод – «Откуда ты знаешь, что будет потом? Жизнь – это дар, от которого никто не смеет отказываться». И, наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод – «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?» Осип Мандельштам, человек абсолютно жизнерадостный, никогда не искал несчастья, но и не делал никакой ставки на так называемое «счастье». Для него таких категорий не существовало. Впрочем, чаще всего он отшучивался. Покончить с собой невозможно, что скажет Авербах. Ведь это был бы положительный литературный факт. И еще, не могу жить с профессиональной самоубийцей. Впервые мысль о самоубийстве пришла к нему во время болезни по дороге в Чердынь, как способ улизнуть от расстрела, который казался ему неизбежным. И тут я ему сказала: «Ну и хорошо, что расстреляют, избавят от самоубийства». А он уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся. «А ты опять за свое». С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно. Но Осип Мандельштам говорил: «Погоди, еще не сейчас. Посмотрим». А в 37-м году он даже советовался с Анной Андреевной, но она подвела. «Знаете, что они сделают? Начнут еще больше беречь писателей и даже дадут дачу какому-нибудь Леонову. Зачем это вам нужно?» Если бы он тогда решился на этот шаг, это избавило бы его от второго ареста и бесконечного пути в телячьем вагоне во Владивосток, в лагерь, к ужасу и смерти, а меня – от посмертного существования. Меня всегда поражает, как трудно людям переступить этот роковой порог. В христианском запрете самоубийства есть нечто глубоко соответствующее природе человека. Ведь он не идет на этот шаг, хотя жизнь бывает гораздо страшнее смерти, как нам показала наша эпоха. А меня, когда я осталась одна, все поддерживала фраза Осипа Мандельштама: «Почему ты думаешь, что должна быть счастливой? да еще слова протопопа Аввакума. «Сколько нам еще так идти, протопоп?» — спросила изнемогающая жена. «До самой могилы попадья», — ответил муж, и она встала и пошла дальше. Если мои записки сохранятся, люди, читая их, могут подумать, что их писал больной человек, ипохондрик. Они ведь забудут все и не будут верить ни одному свидетельскому показанию. Сколько людей за рубежом до сих пор не верит нам? А ведь они современники. Нас разделяет только пространство, но не время. Еще недавно я прочла чье-то разумное рассуждение. Говорят, что там боялись все. Не может быть, чтобы все боялись. Одни боялись, другие нет. Разумно и логично. Но наша жизнь была далеко не так логична. И я вовсе не была профессиональной самоубийцей, как меня дразнил Осип Мандельштам. Об этом думали многие. Недаром вершиной советской драматургии была пьеса, называвшаяся «Самоубийца». Итак, в вагоне под охраной трех солдат Осип Мандельштам впервые подумал о самоубийстве, и это было для него болезнью. В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими. Один из них, бородатый, в буро-красной рубахе, с топором в руке, своим видом напугал Осипа Мандельштама. «Казнь-то будет какая-то петровская», — шепнул он мне. А на пароходе, в отдельной каюте, полученной благодаря Оське, Осип Мандельштам уже смеялся над своими страхами и ясно сознавал, что пугается тех, кто совсем не страшен, вроде соликамских мужиков. И сетовал, что ему дадут успокоиться, забыться и зацапают, когда он этого не будет ждать. Так и случилось, только через 4 года. В безумии Осип Мандельштам понимал, что его ждет, но, выздоровев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно. Это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь непростой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающее действовало на всю их душевную структуру. Сейчас поколение добровольных слепцов сходит на нет. И причина этого – самая примитивная – возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам? Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом. Нас привезли в ЧК и сдали вместе с документами коменданту. Оська объяснил, что он привез особую птицу, которую велено обязательно сохранить. Вероятно, он очень старался внушить это коменданту, человеку с типажом не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал, и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше. Я почувствовала, что Оська приложил кое-какие старания по любопытно-злобным взглядам коменданта и потому, как легко я заставила его помочь мне внедриться в больницу. Обычно, как мне потом сказали чердынские ссыльные, он никогда не подпорствовал приезжающим под конвоем. В больнице нам отвели огромную пустую палату, где поставили перпендикулярно к стене 2 скрипучие койки. Я действительно не спала 5 ночей и сторожила безумного изгоя. А в больнице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро забылась каким-то тревожным, как бы прозрачным сном, сквозь который видела, как Осип Мандельштам, скрестив ноги и расстегнув пиджак, сидит, прислушиваясь к тишине на шаткой койке. Вдруг я почувствовала это сквозь сон, все сместилось. Он вдруг очутился у окна, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения. Что-то шлепнулось и крик. Пиджак остался у меня в руках. С воплем побежала я по больничному коридору вниз по лестнице и на улицу. За мной бросились санитарки. Мы нашли Осипа Мандельштама на куче земли, распаханной под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх. Ругали главным образом меня за то, что я не доглядела. Прибежала встрепанная и очень злая врачиха и быстро его осмотрела. Сказала, что он вывихнул правое плечо, остальное все цело. Это был благополучный исход. Он выбросился из окна второго этажа старой земской больницы, который по высоте равен по крайней мере трем современным. Откуда-то взялось множество санитаров и костоправов. Бог их знает, кто они были. Осип Мандельштам лежал на полу совершенно пустой комнаты, называвшейся операционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врачиха вправляла ему плечо под громкую ругань, заменявшую отсутствовавший в больнице наркоз. Рентгеновский аппарат не работал, так как в период белых ночей движок экономии ради останавливали, а монтер уходил в очередной отпуск. Вот почему врачиха не заметила перелома плечевой кости без смещения. Перелом обнаружился гораздо позже, в Воронеже, где пришлось обратиться к хирургу, потому что рука не работала. Осип Мандельштам долго лечился и стал частично владеть рукой, но поднять ее, чтобы повесить, например, пальто, не мог. Это он делал левой рукой. После ночного прыжка наступило успокоение. Так и сказано в стихах. «Прыжок, и я в уме».
Еще не умер я, еще я не один, покуда с нищенкой подругой я наслаждаюсь величием равнин и мглой, и голодом, и вьюгой. В прекрасной бедности, в роскошной нищете живу один, спокоен и утешен, благословенны дни и ночи те, и сладкозвучный труд безгрешен. Несчастен тот, кого как тень его пугает лай и ветер косит, и беден тот, кто сам полуживой у тени милостыни просит. Литературные чтения. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Глава «Чердынь».
Небритый, заросший библейской бородой, две недели прожил Осип Мандельштам в Чердыне, внимательно приглядываясь ко всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого внимательного и спокойного взгляда, как в этот период болезни. Он не испугался таких же бородатых, как он, мужиков, которые бродили по коридорам больницы. Помог, как он мне тогда же объяснил, соликамский опыт. Мужики – это мужики, и от них ничего худого ждать не надо. Те выглядят совершенно иначе. У мужиков гноились запущенные язвы, и их лечили такими же цирюльничьими методами, как Осипа Мандельштама. Они вели между собой неторопливые разговоры и почему-то всегда усмехались. Много есть непонятного в человеческом поведении. Вот и эту усмешку не понять никогда. Проще объяснить язвы, переселение в чудовищных условиях, непосильной тяжести, ушибы. В тот период не только на каторге, но и в дальних ссылках сохранилось товарищество и взаимопомощь. На воле с этим давно покончили, но Чердынь жила традициями. Худенькая женщина с лицом шестидесятницы, ссыльная, работавшая в больнице костеляншей, приняла в нас горячее участие. Она настаивала, чтобы я купила на зиму пимы, их потом не достанешь, и занялась огородом, иначе не прокормиться. Участок для огорода ссыльным отводили, но комнату приходилось нанимать. Как и всюду, в Чердыне был жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам. Мы заходили с костеляншей к коротконогому человечку, который сумел недурно устроиться, отгородил плюшевыми занавесками угол в чьем-то доме, сам сделал полки и сверху донизу уставил их сочинениями Маркса и Энгельса. За этими занавесками он жил вместе с женой, и оба ходили каждые 3 дня отмечаться к коменданту. Это приходилось делать Иосифу Мандельштаму, хотя он и попал в больницу. Ему выдали бумажку, которая видом на жительство служить не могла, и на ней комендант каждые 3 дня ставил свою печать. чердынских ссыльных беспокоило, как бы комендант не вздумал загнать Осипа Мандельштама в район. В Чердыне, уездном центре, старались никого не оставлять. Они считают, что нас здесь и так слишком много. А он имеет право, спросила я, объяснив, что назначение Осипа Мандельштама просто Чердынь, а не район. Вы у него в руках, куда захочет, туда пошлет. Только и делает, что гонит из города. В начале весны здесь было значительно больше политических, но их всех выселили в район, где никакой работы, кроме физической, получить нельзя. А там были совсем больные товарищи, сказала Костелянша. В обстановке каторги и ссылки слово «товарищ» имело особое значение, о котором на воле уже давно успели позабыть. Муж Костелянши постоянно спорил с коротконогим марксистом, жившим за плюшевой занавеской. Это были остатки разбитых партий, их периферия, а споры начались еще в царском подполье. Жены занимались больше хозяйством и работой, чем спорами, и явно скучали по детям. Обе пары оставили детей у родственников. «Как-то им там живется», — вздыхали матери. «Но к себе брать детей не решались. Мы ведь обреченные, пусть хоть они живут». Собственное будущее представлялось им совершенно ясно. При случае их тут же прикончат или сгноят в лагерях. «Может смягчиться», — сказали мы как-то марксисту. «Что вы», — ответил он, — «только сейчас начинает разгораться». И я не поверила. Совершенно естественно, думала я, что они так мрачно смотрят на будущее. В их положении оптимизма не наберешься. Но не может же вечно так продолжаться, как сейчас. За мою долгую жизнь мне много раз казалось, что мы дошли до предела, и скоро наступит то, что я называла смягчением. Расставаться с иллюзиями никому не хочется. Чердынские ссыльные успокаивали меня насчет здоровья Осипа Мандельштама. Оттуда все выходят в таком виде, а потом ничего, поправляются. «Почему в таком виде?» – спрашивал я. Они не знали, как объяснить. А раньше тоже было так. Они ведь прошли царские тюрьмы и могли мне раскрыть, в чем дело. Но они только говорили, что раньше аресты не так действовали на психику. Беспокоиться, однако, не надо. Это проходит бесследно. Длится болезнь от 2 до 3 месяцев. Главное – внутренняя дисциплина. Нельзя заглядывать в будущее. Ничего хорошего не сулит. Надо пользоваться чердынью, как последней передышкой. Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия. Они умоляли меня примириться с судьбой и не тратить последних денег на телеграммы. Все ссыльные, пораженные той фантастикой, которая с ними случилась внутри, начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами с протестами. Ответа не получил еще никто. Опыт у моих новых знакомых был огромный. Их таскали по ссылкам и лагерям уже больше 10 лет, сначала врозь, а потом мужьям и женам удалось соединиться. Я рассказала чердынским ссыльным про формулу «изолировать, но сохранить». Что она сулит, эта формула? Может, комендант не посмеет выбросить Осипа Мандельштама в район, в еще более тяжелые условия? Может, удастся добиться облегчения участи, лечения? Они сомневались. В их среде многие были лично знакомы с теми, кто оказался облеченным властью, включая Сталина. Им приходилось сталкиваться с ними и в царском подполье, и в ссылках. Теперь же, когда их ссылали, они часто слышали заверения, что их только изолируют, но постараются создать им условия, чтобы они могли жить и работать. Обещания, однако, никогда не выполнялись, а все заявления и письма, которыми они забрасывали правительство, канули в бездну. Изоляция сулила не сохранение, а самое обыкновенное уничтожение втихаря, без свидетелей, в удобную минуту. Единственное, на что можно надеяться, это на собственную выдержку и дисциплину. Отбрось надежды, жди гибели и не теряй человеческого достоинства. Сохранить его трудно. Для этого надо собрать все силы. Этому учат опыт и трезвый анализ положения. Так нас поучали люди, которые приобрели опыт раньше нас. А нам казалось, что они не совсем объективны в своем пессимизме. Такая уж у них судьба, что они невольно видят все в чересчур темном свете. 3 года ссылки в Чердынь? Неужели это конец? Все наладится, все смягчится. Жизнь возьмет свое. Человек всегда цепляется за малейший проблеск надежды. Расстаться с иллюзиями не хочет никто, посмотреть прямо в лицо жизни очень трудно. Трезвый анализ и выводы требуют сверхчеловеческого усилия. Есть добровольные слепцы, но среди тех, кто считает себя зрячими, много ли осталось людей, которые не только смотрят, но и видят? Вернее, не искажают слегка того, что видят, чтобы сохранить иллюзии и надежду. Может, именно этим объясняется наша живучесть. Мне удалось совершенно случайно узнать про судьбу чердынской костелянши. Она попала на Колыму и рассказывала одной сосланной туда ленинградке про болезнь Осипа Мандельштама. После прыжка из окна он продолжал ждать расстрела, но уже не пытался спастись бегством. Приход убийц он назначил на какой-нибудь определенный час и ждал их в страхе и смятении. В палате, где мы жили, висели большие стенные часы. Однажды Осип Мандельштам признался, что ждет расправы в 6 вечера, и костелянша посоветовала мне потихоньку перевести часы. Мы это с ней сделали, и Осип Мандельштам не пережил припадка возбуждения и страха при приближении рокового часа. «Смотри», — сказала я, — «ты говорила 6, а теперь уже 7:45». Как это ни странно, обман удался, и пароксизмы, связанные с определенными часами, прекратились. Костелянша очень точно запомнила этот случай и рассказала о нем соседке по лагерному бараку, литераторше из Ленинграда Тагер. Промаявшись около 20 лет по лагерям, Тагер получила после 20-го съезда реабилитацию и вернулась в родной город. Ей дали квартиру в том же доме, что Анне Андреевне, и там мы с ней встретились. И я, тоже случайно уцелевшая и сохранившая память, опознала в той, что рассказывала про случай с часами, чердынскую костеляншу. Случайность цеплялась за случайность для того, чтобы я могла записать на этом листочке, дойдет ли он когда-нибудь к людям, о том, что худшие ожидания чердынских ссыльных оказались правильными. Моя безымянная чердынская сестра умерла на Колыме от острого истощения. Но я никак не могу узнать про участь ее детей, от которых она отказалась, чтобы хоть они жили. Миновала ли их та судьба, которая обычно доставалась детям ссыльных и каторжан? Не пришлось ли им тоже расплачиваться тюрьмами и лагерями за своих родителей, пожелавших сохранить человеческое достоинство? И, наконец, сохранили ли дети то человеческое достоинство, за которое так дорого заплатили их родители? Этого я не знаю и никогда не узнаю. Мы ходили по чердыне, разговаривали с людьми, ночевали в больнице, и я уже не боялась открытого окна. Только рука на перевязи напоминала мне о первом утре, или это была белая ночь, и о том, как у меня в руках остался пустой пиджак. Когда в 1938 году пришли чекисты и снова увели Осипа Мандельштама, у меня опять в руках остался пустой пиджак. В спешке он забыл его взять. За несколько дней в чердыне Осип Мандельштам очень успокоился, острое состояние прошло, но болезнь все же продолжалась. По-прежнему он ждал расправы, но произошел психический поворот, вернувший его к некоторой реальности. Уже в чердыне, после случая с часами, он мне сказал, что от расправы, очевидно, не уклониться. Все равно ничего не успеешь сделать, и даже покончить с собой не так просто, иначе никто не дался бы им в лапы живым. Возбуждение прошло, но слуховые галлюцинации остались. Они ощущались не как внутренний голос, а как нечто насильственное и совершенно чуждое. Уже в чердыне Осип Мандельштам говорил о них почти объективно, пробовал разобраться и понять, в чем дело. Он объяснял, что голоса, которые он слышит, не могут идти изнутри, а только извне, не его словарь. Этого я не мог даже мысленно произнести. Таков был его довод в пользу реальности этих голосов. «Чей же это язык? Чьи слова ты слышишь?» Точно определить он не мог. Быть может, тех, кто водил его по коридорам внутренней тюрьмы на ночные допросы. Они иногда, перемигиваясь, щелкали пальцами, символический жест, означающий «в расход», и обменивались отдельными устрашающими репликами. Все их поведение служило для застращивания заключенных. Они, так сказать, сотрудничали со следователями, и это знали все, побывавшие во внутренней тюрьме. Ты себе не представляешь, «Как они там подобрались», — говорил Осип Мандельштам. При этом он отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже, от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те внутри совсем особые. Чтобы там работать, нужно иметь к этому призвание. Обыкновенный человек этого не выдержит. В Чердыне он относил к людям внутренней профессии одного только коменданта. Это совпадало с оценкой ссыльных. Они предостерегали с комендантом вести себя поосторожнее и поменьше попадаться ему на глаза. Бог знает, что ему взбредет в голову. Это был человек гражданской войны. Он всегда прислушивался к своему классовому чутью, с ужасом сказал мне коротконогий марксист. А это к добру не приводит, ведь никогда не угадаешь, на что оно его толкнет. Бедняга находился в полной власти этого коменданта, переведенного на окраину за самоуправство. Инстинктивный ужас Осипа Мандельштама перед этим человеком был вполне обоснован.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.